Глава вторая. Принципы стиля Гомера. Первое. Строгий эпический стиль и свободный смешанный эпический стиль. А. История стиля и история общества. Чтобы говорить подробнее об эпическом стиле Гомера, надо говорить о том общественном бытии, отражением которого он является. Гомер отражает не просто общинно-родовую формацию, и потому его художественный стиль не просто эпический, и не только строго эпический стиль. Уже началось разложение общинно-родовой формации, зарождение в ней частной собственности, выступление отдельного индивидуума, правда, еще не оторвавшегося от родовой общины, но уже сознающего себя как самостоятельного героя, часто действующего по своей инициативе и по своим личным побуждениям. Появляются разного рода сословия, и среди них родовая знать, которая живет весьма обеспеченно и даже роскошно, и имеет много времени для удовлетворения своих эстетических потребностей. В такую эпоху строгий эпический стиль уже перестает удовлетворять. В нем начинают зарождаться и бурлить всякие другие литературные стили и всякие другие литературные жанры. И если более ранний тип эпоса мы назвали строгим, то этот позднейший эпический стиль мы можем назвать свободным или смешанным эпическим стилем. Оба эти стиля невероятным образом перемешаны у Гомера. Но не различать их никак нельзя, потому что иначе поэмы Гомера станут для нас неподвижной глыбой, и мы не почувствуем в них тех сдвигов прогрессивных тенденций, которые борются в них со всем старым и отживающим, и которые делают самые поэмы живыми и трепещущими организмами историко-литературного процесса в Греции. Б. Всякий стиль находится в процессе становления. Не существует никакого эпоса, ни строгого, ни свободного, как и вообще никакого стиля, если принимать эти понятия как неподвижные метафизические категории. Конечно, определяя тот или иной принцип и раскрывая то или иное понятие, мы неизбежно даем ту или иную отвлеченную и неподвижную формулу, ибо иначе мы не могли бы построить никакой науки. Но не нужно забывать, что всякая формула является только принципом для бесконечного ряда явлений, то приближающихся к этой формуле, то удаляющихся от нее. Поэтому и то, что мы назвали строгим стилем, бесконечно разнообразными путями и часто едва уловимыми сдвигами, переливается у Гомера в так называемый свободный или смешанный стиль. Так что тут даже и не два стиля, а скорее неопределенное множество разного рода стилей, размещающихся между этими двумя указанными предельными точками. Жизнь и движение прежде всего. И к художественному стилю это должно применяться так же, как и ко всему, что вообще существует на свете. Остановимся на основных принципах гомеровского стиля, которые мы формулировали выше. Но анализируя каждый такой отдельный и частичный принцип, мы везде отмечаем это живое переплетение строгого и свободного эпического стиля, которое было ничем иным, как отражением в литературе такой же сложной и переходной социально-исторической эпохи, шедшей от одной формации к другой. Второе. Объективность эпоса. А. Характеристика. Первый принцип, вытекающий из сущности эпического стиля, есть его объективность. В самом деле, эпос есть примат общего над индивидуальным. Из этого эпический художник делает тот вывод для себя, что и его собственная личность тоже есть нечто третьестепенное, не основное, несущественное, что в свои произведения он ничего не должен вкладывать личного, случайного, капризного, что все изображаемое им не выдумано им самим, но существует или существовало фактически, реально, объективно. Эпический художник как бы совсем не пользуется своей фантазией. Не только реальные люди и вещи, но и все сказочное, мифическое, фантастическое мыслится им как нечто объективное и невыдуманное. Даже боги, даже демоны, даже любые чудеса и невероятные события — все это мыслится в эпосе реально существующим, а вовсе не результатом творческой фантазии или досужего вымысла поэта. Б. Повествование. То, что мы сейчас называем объективностью эпоса, обычно называют повествованием. Повествовательный род поэзии характеризуется той основной позицией поэта, в силу которой он направляет свое внимание на изображение фактов и событий так, как будто бы сам поэт был здесь ни при чем, и как будто бы его собственная внутренняя жизнь была ему совершенно неинтересна. Но в отношении таких произведений, как поэма Гомера, где изображается масса всякого рода невероятных событий, будет более выразительно говорить об объективности эпоса, чем об его повествовательности. Конечно, исключение собственных интересов поэта является фиктивным, так как объективность и повествовательность тоже есть определенная позиция творческой личности и, следовательно, в той или иной мере выражает его субъективное настроение. В дальнейшем мы подробно опишем это внутреннее состояние эпического художника. Гомер не был ни равнодушен, ни аполитичен, и свою эпическую объективность, как художественный метод, он отнюдь не всегда выдерживает. В. Зарождение субъективизма. Конечно, это относится по преимуществу к строгому эпическому стилю. И таких объективно изображаемых событий у Гомера сколько угодно. Они-то и наполняют поэзию Гомера по преимуществу. Но Гомер — это вовсе не только строгий эпос. Он не только изображает нам те или иные события, связанные с Троянской войной, которая мыслилась вполне реальным историческим образом. Гомер, несомненно, массу привносит от себя, создает разного рода украшающие детали и часто творит просто на основе собственной фантазии. Примеры этого, уже не эпического стиля, в дальнейшем мы будем находить в большом количестве. Сейчас укажем только на один прием у Гомера, обычно игнорируемый в характеристиках его стиля. Этот прием заключается в том, что Гомер не просто дает объективную картину жизни, но очень часто ее комментирует от самого себя, высказывая разного рода пояснения, чувства, риторические вопросы и так далее. Американский исследователь Гомера Бассетт специально обсуждает этот вопрос в своей книге «Поэзия Гомера», излагаемой ниже. Здесь укажем только на сцену преследования Гектора Ахиллом, «Илиада, песнь 22», и на знаменитое описание щита Ахилла, «Илиада, песнь 18». Бассетт говорит, что первая сцена является преддверием к поединку и смерти Гектора, поэтому она лишена особых происшествий. Поэт, по Бассетту, располагает здесь материалом большого эмоционального значения, хотя и без драматического элемента. Только 1/4 всего эпизода дается в виде простого перечисления действия. Описываются начало и конец, а время преследования замаскировано 2 олимпийскими сценами. Поэт, со своей стороны, обобщает: каждый раз, как Гектор приближался к Дарданским воротам, Ахилл обгонял его и гнал в поле. Или подводит итог: так 3 бежали они вокруг стены. Разные моменты погони подчеркиваются 6 разными сравнениями. Одно из них наиболее субъективно во всей поэме. Погоня Ахилла за Гектором сравнивается с погоней одного человека за другим во сне. Поэт описывает в настоящем времени источники, у которых гибнет Гектор, и прибавляет от себя замечание о том, что до прихода ахейцев троянки стирали в них свои одежды. Он делает 2 собственных замечания в связи с погоней. Преследуемый герой благороден, но преследующий его намного сильнее. И другое. В этом беге наградой служило не жертвенное животное или шкура быка, а жизнь Гектора. Поэт задает один из интереснейших риторических вопросов. Как Гектор мог бы уйти от смерти, если бы Аполлон не дал ему силы? Наконец, поэт как бы мимолетно заглядывает в мысли обоих героев. Гектор надеется, что он сможет заманить Ахилла на расстоянии полета стрелы от стен города. Ахилл же делает знак грекам не вмешиваться, чтобы они не отняли у него славу победы над Гектором. Преследование Гектора — это одно из главнейших действий в поэме, не переданное через речи, и это вместе с тем наиболее субъективное повествование Гомера, когда он употребляет импрессионистический метод. Второй пример эмоционально-субъективного подхода Гомера к изображаемой им действительности — это описание щита Ахилла. Является вековой традицией рассматривать это длиннейшее описание как пример объективного эпоса, чуждого всяких субъективных настроений и эмоций. Нам кажется, что Бассет гораздо глубже понял этот эпизод из 18-й песни «Илиады», увидевши в нем как раз элементы субъективизма и эмоциональности. Вот как рассуждает Бассет. Сцены на щите Ахилла много раз рассматривались как свидетельство знакомства Гомера с минойским, финикийским и греческим геометрическим искусством X-IX веков. Например, Майерс «Кто были греки?». Другие ученые, рассматривавшие описание щита с поэтической стороны, Роте, Финцлер, Дреруб, отбрасывали эти попытки. Бассет считает, что материалы свидетельствуют в их пользу. Первое. В сценах щита много подлинной жизни и движения, которых нет в произведениях пластического искусства. Второе. Поэт подготавливает слушателей к произведению божественного мастера, описывая вещи из металла, наделенные жизнью, треножники, меха, фигуры служанок. Третье. Нет интереса к техническим деталям, а только показаны орудия Гефеста. Четвертое. Нет намеков на устройство щита, кроме того, что по его краям течет океан. Пятое. Много сходства между сценами на щите и сравнениями, и сцены эти близко знакомы аудитории поэта, кроме, может быть, упоминания Дедала. Противовес всей героике поэмы, по Бассету, на щите действует обычный народ, толпа, смотрящая на танцы юношей и девушек зажиточного сословия. Нет нигде упоминания о командующих обеими армиями, о владельцах стад и виноградников. Жатва начинается с описания жнецов и кончается их приготовлением к ужину. Сам же Басилевс молчалив, недвижим и не больше как фигура песенной традиции. Весь щит исполнен не только поэтической симметрии, но и эмоциональной симметрии. Гомер предпочитает идти от жизни, приукрашаемой искусством, к простой человеческой жизни. Здесь мир и война в городах, стада скота и пастухи, и пахари, и жатва, и сбор винограда, и танцы. Всюду царит дружный труд и веселье, где нет и следа тяжелой жизни. В других сценах картины природы, полные любви и мира, исполненные гармонией, которую, может быть, нарушает только танец. Но у Гомера нет симметрии формальной, и от него нельзя требовать механической гармонии. Танец дополняет органическое единство всех сцен щита, которые рисуют свет и тень жизни, но с полной победой света и радости. Мотив в начале щита веселый и приятный, и в танце Гомер вновь к нему возвращается. В основе его молодость и ее радости. Это симфония жизненного восторга, начатая в мирном городе и законченная в танце. Даже критские элементы в танце только подчеркивают его жизнерадостность, столь любимую и культивируемую критянами. Щит — это эпическая гипорхема, вклинивающаяся в действие между двумя напряженными моментами поэмы. Гипорхема — хоровая песня с пантомимой в честь Аполлона. Когда Ахилл узнает о смерти Патрокла, то Антилох боится, как бы он не покончил с собой. Песня 18. Но когда Фетида приносит оружие сыну, он наполняется бешенством, и глаза его загораются страшным огнем. Ахилл забывает на мгновение смерть друга, песня 19, как он забыл ее на мгновение, убив Гектора, песня 22. Все описание щита Ахилла — это вмешательство поэта, лирически противопоставляющего восторженную радость живого человека тому горю, от которого Ахилл молит о смерти и ненависти, желая для себя смерти после убийства Гектора. Описание щита — это лучший пример из Гомера на введение в объективное повествование чуждого материала, обогатившего этот рассказ эмоциональным эффектом. Третье. Обстоятельная деловитость эпоса. Эпический художник не просто объективен. В том объективном мире, который он изображает, он мог бы вести себя вполне свободно и капризно, немотивированно переходя с одного предмета на другой. Нет, эпический художник совсем другое. Он очень деловито подходит к изображаемой им действительности. Например, для изображаемого в «Илиаде» гнева Ахилла, да и для изображения всей Троянской войны, можно было и не перечислять всех тех кораблей, которые были посланы греческими городами под Трою. Но вот во второй песне «Илиады» имеется так называемый каталог кораблей, то есть перечисление кораблей, и оно занимает целых 300 стихотворных строк. Перед последним сражением Гефест изготавливает для Ахилла его новое оружие. Изображение одного щита Ахилла занимает в 18-й песне «Илиады» 132 стиха. Эта деловитость и обстоятельность, конечно, была возможна только благодаря любовному вниканию во всякие мельчайшие подробности. И это, конечно, одна из самых существенных сторон эпического стиля, потому что отсутствие интереса ко внутренним переживаниям личности с необходимостью приводило к бесконечно внимательной и бесконечно обстоятельной фиксации всего внешнего. Все равно, существенно оно было или несущественно. Четвертое. Живописность и пластика эпоса. Это бесконечное любовное рассматривание внешних вещей приводило также и к тому, что в этих вещах всегда фиксировалось все яркое для ощущения и все острое и выразительное для обыкновенного чувственного восприятия. А. Свет и солнце. Гомеровский мир полон света, и события в нем разыгрываются большей частью при ярком солнечном освещении. Солнце и его лучи — это истинная радость для гомеровского грека. Когда Зевс стал помогать троянцам и напустил мрак на поле сражения, то Аякс молится Зевсу, чтобы тот разогнал мрак. И если уж им предстоит умереть, то чтобы умерли они при свете дня. Илиада, песня 17. Ахилл, конечно, сравнивается с солнцем. Илиада, песня 22. Головная повязка Геры тоже сравнивается с солнцем. Илиада, песня 14. Замечательные кони Ресса тоже сравниваются с солнцем. Илиада, песня 10. Ясно, что солнце и свет у Гомера — это какой-то универсальный критерий для жизни и красоты. Часто это освещение дается в контрасте с элементами затемнения. Гектор, Илиада, песня 15, сравнивается с лесным пожаром на горах. Его глаза тоже светятся гневным огнем, изо рта у него клубится пена, над головой качается страшный, тоже сверкающий шлем, и сам Гектор летает по битве, как буря. От щита Ахилла тоже повсюду разносится дивный свет, наподобие маяка для тех, кто погибает в волнах. Илиада, песня 19. Пожары, вспышки молнии, блеск оружия — это обычные образы у Гомера. Б. Цвета и краски. Но не только все полно света у Гомера. Все полно также и красок. У Розоперстой зари шафрановый пеплос. У Афродиты — золотое одеяние. У Аполлона — золотисто-светлые волосы. У Деметры — темно-синее покрывало. У Латоны — золотые кудри. Ирида — тоже златокрылая. Фетида — среброногая. У Зевса — темно-стальные брови и такие же волосы у Посейдона. Пьют боги нектар красного цвета. Приведем еще пример, но не из гомеровских поэм, а из гомеровских гимнов, из которых многие восходят еще к гомеровской старине. В седьмом гомеровском гимне бог Дионис со своими темно-стальными или темно-синими глазами и с такими же волосами в пурпурном плаще сидит среди виноцветного моря на корабле, а корабли у Гомера и черные, Илиада, песнь первая, и с темно-синим носом, Илиада, песнь 23, и багряно-щекие, Одиссея, песнь 11, и карминно-щекие, Илиада, песнь 2, паруса белые, Одиссея, песнь 2, и песнь 15. Во всех таких образах, несомненно, сказывается еще детство человечества, поскольку дети, как известно, любят яркие краски, пестроту и блеск предметов. Также и гомеровские греки находили в окружающей их природе и жизни исключительно яркие, пестрые и блестящие краски. В. Пластика. От этой живописности перейдем к пластике. И Гомера, и греков вообще всегда хвалили за пластический характер создаваемых ими художественных образов. Однако эту пластику очень редко понимали специфически, а большую часть ее понимали слишком широко, расширяя ее до чего-то вообще красивого и вообще выразительного.